В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 28 мая. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В кафе в центре Гали совершено нападение на посетителей, трое убитых. Грузинская общественность и политики продолжают обсуждать вчерашнюю акцию сторонников грузинской мечты. Цхинвали отмечают 20-летие принятия акта о государственной независимости Южной Осетии. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: министры иностранных дел Сергей Лавров и Уильям Хейк договорились о усилении давления на сирийское правительство. Бывший президент Сербии Борис Тадич решил сформировать новое коалиционное правительство. В Египте ЦИК подтвердила, что во втором туре президентских выборов вышли Мохамед Мурси и Ахмед Шафик. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава британского внешнеполитического ведомства Уильям Хейк на сегодняшних переговорах в Москве договорились о усилении давления на сирийское правительство с требованием вывести танковые подразделения и артиллерию из населенных пунктов. Международный переговорный процесс интенсифицировался после убийства в Сирии 25 мая 108 жителей населенного пункта Хола, в основном женщин и детей. Сегодня же в Дамаск прибыл международный посланник в Сирии Кофи Анан. Ожидается, что он проведет переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Находящиеся в Сирии международные наблюдатели обвинили в гибели жителей Холы правительственные войска. Сергей Лавров заявил сегодня в Москве, что за преступления в Холе несут ответственность обе стороны конфликта. Бывший президент Сербии Борис Тадич, проигравший неделю назад во втором туре президентских выборов оппозиционному кандидату Томиславу Николичу, решил сформировать новое коалиционное правительство, передает Айя Куге.
Бывший и новоизбранные президенты Сербии Борис Тадич и Томислав Николич после встречи в понедельник объявили, что будут вместе работать над разрешением всех важных проблем в стране – экономических проблем, а также проблем с Косовом и европейской интеграцией страны. Николич также заявил, что мандат на формирование правительства получит тот, кто обеспечит большинство депутатов в парламенте. В воскресенье, после долгих размышлений, Борис Тадич решился стать новым премьер-министром Сербии и начать переговоры о формировании коалиционного правительства. Уже известно, что кроме его демократической партии в правительство войдет третья по силе социалистическая партия Сербии и несколько небольших политических объединений. Таким образом, победившая на парламентских выборах сербская прогрессивная партия Томислава Николича в итоге осталась в меньшинстве. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
В Египте Центральная избирательная комиссия подтвердила, что во второй тур президентских выборов вышли кандидат движения «Братья мусульмане» Мохамед Мурси и бывший премьер в правительстве экс-президента Хосни Мубарака Ахмед Шафик. В первом туре Мурси ненамного опередил Шафика. Третье место занял социалист, последователь второго президента Египта Камаля Абдель-Насера Хамдин Сабахи. За ним пришел умеренный исламист Абдель-Манхим Абдул-Фатух. Бывший глава Лиги арабских государств Амар Муса занял пятое место. По данным избирательной комиссии, явка на выборах составила 46%. Второй тур пройдет 16-18 июня. Высший военный совет, находящийся у власти с момента отставки Хосни Мубарака в феврале прошлого года, должен до конца июня передать власть гражданскому правительству.
Эхо Кавказа. Новости.
В Касабланке десятки тысяч марокканцев в воскресенье вышли на улицы, выражая негодование в связи с неспособностью правительства осуществить обещанные реформы. Демонстрация, организованная профсоюзами, проходила под лозунгами за улучшение оплаты и социальных условий труда. Король Марокко Мохаммед VI в прошлом году ограничил собственные полномочия и пообещал провести реформы, чтобы не допустить распространения протестных настроений. В ноябре в Марокко состоялись выборы, в результате которых к власти пришло коалиционное временное правительство во главе с умеренной исламистской партией справедливости и развития. Новые власти пообещали добиваться социальной справедливости, противодействовать безработице и неграмотности. В Израиле, начиная с сегодняшнего дня, понедельника 28 мая, Южный Тель-Авив будут патрулировать военнослужащие пограничной охраны, передает Элла Котлер.
Согласно распоряжению министра внутренней безопасности Ицхака Арановича, рота пограничной службы вместе с полицией будет патрулировать районы, где проживают тысячи нелегальных иммигрантов из Африки. Необходимость такой совместной работы связывают с резким ростом числа преступлений, в том числе изнасилований и ограблений. Решение по поводу совместного патрулирования было согласовано с генеральным инспектором полиции Йохананом Данино. Пограничников обязали пресекать любые проявления агрессии в адрес нелегальных иммигрантов со стороны местных жителей. Ранее в Южном Тель-Авиве прошло несколько демонстраций с требованием к правительству принять меры и выслать из страны свыше 60 тысяч нелегалов. Сами иммигранты называют себя беженцами. При этом, согласно данным ООН, оказавшимся в распоряжении ряда израильских СМИ, из 5 тысяч прошедших проверку приезжих, лишь 6 человек оказались подпадающими под статус беженцев. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
В Казахстане суд в городе Актау вынес сегодня приговоры высокопоставленным сотрудникам полиции в связи с событиями в декабре прошлого года в Жаназене. Тогда в результате массовых беспорядков погибли 15 человек, свыше 100 получили ранения. Как сообщает Интерфакс, сотрудники полиции признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением оружия. Заместитель начальника областного департамента внутренних дел приговорен к 7 годам колонии. Еще трое высокопоставленных полицейских получили по 6 лет лишения свободы. Один приговорен к 5 годам колонии. Правительство Австралии пообещало оказать помощь палестинским беженцам на Ближнем Востоке, предоставив 90 миллионов долларов для оплаты труда палестинских учителей и врачей. Эта поддержка оказывается в рамках программы ООН по предоставлению помощи палестинским беженцам.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Сегодня в районе Гальском, в районе Полудня, произошло убийство. В местное кафе в самом центре города ворвались двое мужчин, вооруженных автоматами Калашникова, и открыли огонь по посетителям. В результате погибли 3 человека. С подробностями из Сухуми Инал Хашик.
Сегодня в самом центре города Гал были расстреляны 2 сотрудников милиции и 1 местный житель. Инцидент произошел в полдень в одном из кафе. Бежали 2 без масок с автоматами, и они открыли беспорядочную стрельбу. И помимо вот этих 2 милиционеров местных, был убит еще 1 случайный посетитель этого кафе, житель села Набакеви. И после того, как были расстреляны эти 3, преступники скрылись через запасной выход на Синей Волге. Вот что, собственно говоря, известно. Ну, есть еще какие-то детали, которые вот мы узнали из следственных органов. Скорее всего, преступники охотились, есть такая версия, на оперуполномоченного уголовного розыска Дэви Буава, вот один из убитых милиционеров, а остальные вот как бы пошли за компанию, грубо говоря. И сейчас следственные органы предполагают, что, скорее всего, преступники не являются местными жителями. Скорее всего, они где-то, наверное, живут в приграничной зоне, там на грузинской территории, так как многие их видели в этот момент. Люди были без масок, но никто так и не опознал. Самое интересное, что кафе само находится прямо рядом с районным отделением милиции. Там же находится рядом прокуратура Гальского района, то есть все это вот и в радиусе 20 метров находится, вот у вас частное кафе «Золушка». Кстати, сегодня же, через несколько часов после данного преступления, миссия наблюдателей Евросоюза сделала заявление о том, что оно готово содействовать в расследовании данного преступления. Такая оперативность, она имеет свое, наверное, объяснение. Дело в том, что месяц назад глава миссии европейских наблюдателей господин Тышкевич был объявлен персоной нон грата за то, что он отказался фиксировать всякого рода там инциденты, в том числе тяжкие там убийства, которые происходят в приграничной зоне. И более того, он там как-то даже в оскорбительном тоне это произнес: «Пустите нас на территорию, и тогда мы будем разбираться с вашими трупами», сказал господин Тышкевич, и это оскорбило МИД Абхазии. МИД Абхазии объявил господина Тышкевича персоной нон грата. И вот сейчас на моей памяти это первый раз, когда вот так оперативно европейские наблюдатели реагируют на подобного рода инцидент.
Это был Инал Хашик из Сухуми. Сегодня вице-премьер де-факто правительства Южной Осетии по социальным вопросам Алла Джиоева посетила Цхинвальскую тюрьму. Это первое официальное мероприятие бывшего лидера юго-осетинской оппозиции в статусе чиновника. По словам Аллы Джиоевой, связано с необходимостью положить конец бесчеловечным условиям содержания заключенных. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Цхинвальская тюрьма расположена в помещении бывшего медвытрезвителя. Здесь, в неприспособленных для длительного содержания людей помещениях, годами тянут срок заключенные. В условиях самого строгого, особого режима. В полумраке камер, задернутыми железными шторами окнами, вместе сидят туберкулезники, ВИЧ-инфицированные и здоровые зэки. Все, на что расщедрилась республика, анальгин и аспирин для больных, плюс одноразовое питание. Баланда, которую бывшие зэки назвать едой считают восьмым смертным грехом. Справедливости ради надо отметить, что родственникам разрешается подкармливать заключенных. Да и ежедневные часовые прогулки по тюремному дворику, безусловно, способствуют поддержанию здорового тела и духа. Правда, помогает эта процедура не всем. Самоубийство в Цхинвальской тюрьме – событие заурядное. Одним из первых предвыборных обещаний Аллы Джиоевой, кандидата в президенты на ноябрьских выборах, было разобраться с этим позорным явлением в Цхинвальской тюрьме. Сегодня она поехала в тюрьму в качестве вице-премьера, говорит Алла Джиоева.
Настаивать на амнистии мне не придется, потому что, насколько я владею информацией, работа в этом направлении уже идет. Что касается условий содержания под стражей, то они ужасны. Вот в настоящее время советник по социальным вопросам Сюкаев Родион, уполномоченный по правам человека Санакоев Давида, и я стоим в ПОЭ и обсуждаем именно этот вопрос, ставить перед руководством республики о построении новой колонии поселения.
Юго-осетинский правозащитник Фатима Маргиева, в прошлом узница Цхинвальской тюрьмы, не помнит, когда в последний раз в республике объявляли амнистию. Заключенные ждали амнистию после августа 2008 года, хотя бы для тех, кто под обещание вернуться в камеру пошел воевать за республику, говорит Фатима Маргиева.
Ждут, не дождутся люди амнистии. У нас во время режима Кукуйте очень многие были осуждены по беспределу. Их вина никак не была доказана, но их обвинили просто потому, что так хотели люди режима. Никогда не было ни амнистии, ни помилований, ничего. Разве так можно, вот при том, что вот такой там беспредел? Приезжал какой-то русский генерал, который обходил тюрьму. Это еще до меня было. И мне рассказывали арестанты, что они слышали своими ушами, как он, посмотрев, в каких условиях и что это за тюрьма, он сам заявил, какое преступление должен совершить человек, чтобы его держали в таких условиях. Вообще солнечный свет не проникает в камеры.
По определению Фатимы Маргиевой, качество следствия в Южной Осетии ниже плинтуса. В Цхинвале я был невольным свидетелем спора следователя с адвокатом, который пытался доказать блюстителю закона, что донос не является доказательством вины его подзащитного. Вице-премьер Алла Джиоева обещает пересмотреть дела заключенных вне зависимости от амнистии. Невинно осужденным необходимо вернуть не только свободу, но и честь, говорит Алла Джиоева.
И поскольку мне не понаслышке известно о югосинском правосудии, то сейчас я намереваюсь вместе со своими коллегами поднять вопрос о пересмотре уголовных дел, которые вызывают большие сомнения. И те, которые действительно совершали преступления, они, несомненно, будут наказаны. А невинно осужденные, для них мы, конечно, будем просить реабилитации. Это вот первичный такой взгляд на проблему, с которой мы сегодня столкнулись. В ближайшее время мы расширенным составом соберемся и рассмотрим в отдельности дело и судьбу каждого из 88 заключенных, которые там пребывают.
Нельсон Мандела как-то сказал, что уровень демократии в государстве определяется его отношением к заключенным. Для сегодняшнего руководства республики, которое пришло к власти на волне протеста южных осетин против произвола прежних властей, это еще и один из многочисленных пунктов предвыборных обещаний, за выполнением которых сейчас пристально, не спеша разжимать кулаки, следит общество. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. В Грузии активно обсуждают вчерашнюю массовую акцию сторонников грузинской мечты на площади Свободы в Тбилиси. По мнению многих политологов, эта акция по сравнению с прежними аналогичными мероприятиями отличалась хорошей организованностью. Однако далеко не все из них считают, что коалиция Бедзины и Иванишвили сумела убедить правящую партию, что у нее появился сильный соперник. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Тбилисцам к акциям протеста не привыкать. Многие из них запомнились радикальными оппозиционными призывами и жесткими разгонами их участников. Начало предвыборной кампании коалиции Бедзины и Иванишвили в этом смысле отличается от прежних акций. Мирное массовое шествие оппозиции представители власти расценили как своеобразный результат революции РОС, достояние демократии в Грузии. В то же время политолог Рамасавар Элидзе полагает, что властям есть о чем задуматься.
Власти должны сделать вывод, какое количество людей может собраться на акцию протеста, если в обществе появится недовольство к результатам выборов. Эта акция также стала индикатором поддержки Иванишвили в Тбилиси. Недопустимо, чтобы власти пренебрегли мнением столь большого числа граждан.
Камасахварилидзе отмечает, что обстановка в Тбилиси в последнее время некомфортна для правящего национального движения. Этим и объясняет эксперт и перенос парламента в Кутаиси. Один широкомасштабный митинг – это еще не значит, что коалиция «Грузинская мечта» стала серьезным конкурентом партии Михаила Саакашвили, а у оппозиционной коалиции появилась гарантия победы на выборах. Так считает глава исследовательского центра европейской интеграции Васил Чхоидзе. Он напоминает, что национальное движение, которое умело использует PR-технологии, еще не начала проводить митинги своих сторонников.
Думаю, что никакой особенной политической силы и влияния нет у тех политиков, которые объединились вокруг Бедзины и Иванишвили. Но у этой коалиции есть много денег, в отличие от других оппозиционных партий. Их привлекательность объясняется большим денежным капиталом. Ничего нового, сколько-нибудь серьезного политического послания я от митинга не услышал. Я обратил внимание и на то, что на этой акции протеста было мало политиков, в основном общественные деятели, что еще раз для меня стало подтверждением того, что это движение не политическое.
Руководитель Центра исследований политтехнологии Кахи Кахишвили считает, что вчерашняя акция доказала, оппозиция едина, и это единство необходимо сохранить. Несмотря на то, что в акции протеста приняли участие разные оппозиционные партии, на акции была только символика грузинской мечты. Положительным моментом он считает и тот факт, что акция, в отличие от других аналогичных мероприятий, не растянулась во времени. Оппозиционеры не стали выступать с радикальными и агрессивными призывами.
Было убедительно продемонстрировано, что коалиция ориентирована на выборы. Но не стоит забывать, что все это происходит в Тбилиси, а столица Грузии всегда была оппозиционно настроена в отношении властей. Теперь важно, чтобы такой же пафос был сохранен и в регионах Грузии, где у населения меньше информации. Местные власти могут легко манипулировать их мнением. И что самое главное, оппозиция ранее не уделяла регионам столь большого внимания.
По мнению Кахи Кахишвили, коалиция Бедзины и Иванишвили в своей деятельности должна больше внимания уделять представителям этнических меньшинств в Грузии, не увлекаться призывами, ориентированными только на грузин. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Воскресная акция оппозиционного движения «Грузинская мечта», по разным данным, собрала от нескольких десятков до сотни тысяч человек. Что говорят жители столицы об акции сегодня, когда эмоции несколько поутихли? С прохожими на улицах Тбилиси беседовал Тимур Кигурадзе.
Голоса.
Эмоции, эстетика.
Я под впечатлением от акции. Эстетически, эмоционально и политически, в положительном смысле, конечно. Собралось более 100 тысяч человек. Я такого давно не помню. Причем были люди совершенно разные. И молодежь, и старики. Никакой агрессии, доброта и любовь шли от каждого человека.
Знаете, акция прошла, и это нормально. Но часто их проводить в Тбилиси, думаю, не нужно. Лучше в регионах, в Кутаиси, в Зугдиде, в деревнях. Здесь уже хватит. Я не сказала бы, что узнала что-то новое. Никаких новых людей в команде Иванишвили нет. Это все старые лица. И насчет него, я так знаю, что в Грузии, что открывается, практически все построено на его деньги. Пусть даже он сам ленточку не перерезает.
Он очень плохой оратор. Ничего нового я от Иванишвили не услышал. Его команда – сборище варваров. Что они говорят? Что собираются снести новый мост, убрать новые здания? Разве так можно? Саакашвили строит и восстанавливает город. Делает это для людей. Он также собирается в Амцхету метро проводить.
Метро гагавшин, цхетамди.
Эта акция не была направлена против кого-либо. Люди просто хотят жить лучше и свободнее. Я был на прошлогодних акциях оппозиции. Это вообще несравнимо. Во-первых, людей было больше сейчас. Во-вторых, нет никакой агрессии. Наоборот, одному из демонстрантов стало плохо, и люди сами расступились и помогли ему.
Я не ходила на акцию. И вообще я считаю, что нет никакого смысла собирать столько людей и митинговать. Я их не поддерживаю. Оппозиция все равно ничего не добьется.
Я остался под впечатлением от акции. Думаю, есть надежда, что людям станет чуть лучше, что уйдет бедность, жизнь наладится, появятся рабочие места. Главное, чтобы народ захотел этого. Каждому свое. Я не был на этой акции, мне нет дела до этой политики. Но я пойду на выборы, конечно, но вот на такие акции смысла ходить не вижу. В конце концов, что может зависеть от одного человека?
Жители Тбилиси опрашивал Тимур Кигурадзе. И теперь у нас на линии прямой связи из Тбилиси политолог, член Республиканской партии Грузии Пата Закаришвили. Пата, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня очень простой вопрос. Что, по-вашему, показала вчерашняя акция сторонников грузинской мечты?
Ну, вчера начался предвыборная кампания грузинской мечты, коалиции, которую вокруг Петина Ивановича собрался. И это было как первое, скажем так, заявление о начале предвыборной кампании именно через Тбилиси. Потому что господин Саакашвили постоянно хочет как-то принизить Тбилиси, столицу Грузии, потому что он всегда проигрывает Тбилиси. И все время его активность переходит в другие регионы Грузии, в Батуми, в Кутаиси, в другие города и регионы. И все время в своей риторике унижает и принижает роль Тбилиси. И вчерашний день показал, что Тбилиси заявил, что как оно является именно лидером политического контекста Грузии и довольно большое количество людей, которые в основном были только в Тбилиси, потому что оппозиция не мобилизовала никого с региона. Кто-то в самом деле приехал оттуда, но на добровольной основе никто никого не призывал. Вот в Тбилиси в основном выступили, это было довольно большое количество людей. Это было заявление о том, что, несмотря на то, что Саакашвили старается не видеть Тбилиси, Тбилиси в любом случае является лидером тех политических изменений, которые наступят в октябре.
По-вашему, чем отличается стратегия предвыборной борьбы, которую выбрала коалиция «Грузинская мечта», от той, которой придерживались оппозиционные силы вот в недавнем прошлом, если, конечно, она вообще была тогда? Мне показалось, что для политиков коалиции важнее всего показать миру, что у нее очень много сторонников по всей Грузии, и сделать этот факт как бы неоспоримым во время проведения выборов. Это так?
В первую очередь, вчерашняя акция была направлена в в адрес грузинского избирателя, грузинского населения, грузинского народа. То есть имею, под народ грузинского имею в виду общее количество, все грузинское население, независимо от этничности. А во вторую очередь на Запад. Потому что на Западе давно питало мнение с поддержки Саакашвили и национального движения ведущей партии, правящей партии Грузии, что как будто оппозиция слаба, нет поддержки, и оппозиция не демократична. И что она какая-то националистическая, какая-то маргинализирована. Когда вчерашняя акция была направлено на то, чтобы показать, что оппозиция это проевропейская, демократическая ценности, именно демократические, и оно мощное и является реальной альтернативой властей. Это четко было сказано. В отличие от предыдущих акций, которые в Грузии проводились перманентно в разное время, все они были против кого-то. Против Гамсахурдия, против Шеварднадзе, против Саакашвили. И вчерашняя акция первые, можно сказать, которые не выступала ни против кого. Там вообще не прозвучало ни разу, что это фамилия Саакашвили, например. Вчерашняя акция была, например, за чего-то. Не против чего-то, а за чего-то. Не на разрушение, а на созидание. И были озвучены уже те шаги, которые будут предприняты, как только власть поменяется, и в случае прихода во власти коалиции «Грузинская мечта» уже были обозначены те направления, социальные, экономические направления, которые будут уже реализованы. То есть за чего-то, за изменение, за не за победу над кого-то, а за победу, за общую грузинскую победу. Так, по крайней мере, заявил Бетина Иванович.
Ну, Пата, ведь рассчитывать только на Тбилиси, это было бы неправильно, наверное. Не далее, как сегодня, во время открытия больницы в Кутаиси, мы наблюдали, как на встречу с Михаилом Саакашвили собралось немалое количество народа, даже скандировали, как это часто бывает, имя президента. Вот. И в предыдущей нашей рубрике звучали голоса сограждан, которые не поддерживают эти акции, вполне довольны той политикой, которую проводят власти.
Да, конечно, есть люди, которые не поддерживают такие акции.
И рассчитывать, я хочу сказать, рассчитывать только на Тбилиси было бы, наверное, неправильным, а в регионе очень много народу поддерживает президент.
Да, конечно, да. Поэтому это начало, потом было сказано, и не только сегодня и сейчас, а было сказано и вчера, и последний договор, что это начало предвыборной кампании. И начинается из Тбилиси. 7 июня такая же акция будет уже в Кутаиси. И оно будет регулярно проводиться во все регионы Грузии. Что касается многочисленности присутствующих у Саакашвили, к сожалению, уже доказано, уже документально, и во множество раз, что, к сожалению, к Саакашвили привозят людей из разных регионов, им за это платят, и их привозят на автобусах, все это зафиксировано, снято. К сожалению, добровольно на его, скажем так, выступления, встречах люди не приходят, а те, которые хотят прийти, например, которые хотят что-то попросить, что-то потребовать, их не пускают до Саакашвили. Там что-то урегулировано и манипулировано. Слава Богу, у нас вчера такого не было. Любой желающий могут прийти и зафиксировать свои позиции.
Спасибо. Спасибо, Пата. Я напомню, что у нас на линии прямой связи из Тбилиси был политолог Пата Закаришвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Цхинвале отмечают 20-летие принятия акта о государственной независимости Южной Осетии, рассказывает Жанна Тарханова.
При Людвиге Чибирове власть ценила их заслуги, говорят ветераны. Но при Эдуарде Кокойте большинство защитников Отечества стали изгоями. Участник всех войн в Южной Осетии с 1989 по 2008 годы Тамерлан Татаев утверждает, что государство оставило ветеранов без всякой помощи. Ни социальных льгот, ни статуса участника боевых действий. Мои собеседники приводят пример опыта Абхазии. Там все имеют соответствующие удостоверения и государственные пенсию.
Почему так случилось, что я провоевал всю свою жизнь, и я никто сейчас, у меня нету никаких социальных льгот. У меня нет дома, у меня ничего нету.
Спрашивает Тамерлан Таттаев. После контузии в августе 2008 года его зрение резко ухудшилось. Нужна была операция. Югостинские чиновники пообещали помочь, но не сделали ровным счетом ничего. Мой собеседник считает, что новая власть должна понять, у государства есть обязательства перед участниками боевых действий.
Ко мне должны обратиться. Потому что если бы я был каким-нибудь во главе секретарем или председателем, я бы сам искал таких людей, которым надо помочь.
Кобе Гаглоеву 45 лет. из Южной Осетии он в поисках работы перебрался в Северную. Снимает угол во Владикавказе, перебивается случайными заработками. Из-за материальных проблем распалась семья. Безработица – общая проблема для граждан Южной Осетии, но многих участников боевых действий она затрагивает особенно остро из-за частичной утраты дееспособности. У Кобы 4 ранения. Одно время он был почти полностью парализован, но сейчас он снова может передвигаться. Государство, для защиты которого он взял в руки оружие, не интересовали его проблемы. Средства, выделявшиеся для помощи раненым, инвалидам и семьям погибших, при Кокойте рядовых солдат странным образом обходили стороной. Большая часть денег распределялась среди ближайшего окружения президента, щедро раздававшего награды своим ближайшим соратникам, находившимся в августе 2008-го вместе с ним не в Цхинвале, а в Джаве.
Это был материал Жанны Тархановой. Ну, а теперь наступило время региональных новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В понедельник утром в Галле расстреляли двоих сотрудников милиции и одного местного жителя, сообщили Апсны Пресс в Генпрокуратуре Республики. В 11:40 в гальском кафе «Золушка» двое мужчин забежали в кафе и открыли беспорядочную стрельбу по посетителям из автоматов Калашникова. В результате от полученных огнестрельных ранений скончались майор милиции, сотрудник ДПС ОВД и оперуполномоченный уголовного розыска ОВД, а также житель села. Преступники выбежали из кафе через запасной выход и скрылись на машине «Волга». Позже автомобиль был обнаружен в лесном массиве. Миссия наблюдателей ЕС МНЭС в Грузии выражает обеспокоенность в связи с вооруженным нападением на одно из кафе в городе Гали, в результате которого погибли 3 человека, говорится в заявлении, распространенном в понедельник 28 мая. При этом МНЭС отмечает, что готова оказать абхазской стороне всю необходимую помощь, в том числе направить группу своих представителей с целью установления фактов. Грузинская мечта планирует проведение массовых акций в Кутаиси, Батуми, Зугдиде и Талави. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил лидер коалиции Бедзина Иванишвили. Иванишвили отметил, что кроме крупных городов мы посетим маленькие города и села. В регионах такое же неприятие власти, как и в столице. Властям больше удается подавлять народ именно в регионах. Они идут 5 на 1 и так запугивают людей, но мы это изменим, сообщает Грузия онлайн. Следующая акция в Кутаиси пройдет 7 июня. В Кабардино-Балкарии сегодня совершено покушение на главу администрации Баксанского района республики Хасана Сижажева. Как сообщили в Следственном комитете России, автомобиль чиновника был обстрелян неизвестными. Нападавшие скрылись, раненый Сижаев госпитализирован. В ходе преследования, организованного оперативными подразделениями по горячим следам на границе Кабардино-Балкарии и Ставропольского края, один из нападавших был блокирован и нейтрализован, говорится в сообщении оперативного штаба. Эксперты устанавливают личность нападавшего. Сегодня в Тбилиси пройдет вечер, посвященный Дню независимости Азербайджана. Мероприятие организовано посольством Азербайджана в Грузии. На вечер приглашены представители аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса, публичных и частных учреждений НПО и общины грузинских азербайджанцев, сообщает Грузия онлайн. Сегодня утром президент Грузии Михаил Саакашвили лично поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджана.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. На днях новоизбранный президент Сербии Томислав Николич не исключил возможности рассмотрения вопроса признания независимости Абхазии и Южной Осетии. О том, что думают по этому поводу в Тбилиси, расскажет Олеся Вартанян.
Томислава Николича можно назвать ветераном сербской политики. За долгие годы он успел зарекомендовать себя крайне радикальным националистом. Как отмечают некоторые сербские эксперты, порой он давал фору даже самому Слободану Милошевичу, в особенности, когда речь заходила о проблемах с этническими меньшинствами. 4 раза подряд Николич баллотировался в президенты. Его звездный час наступил в прошлые выходные. Он победил и стал новым сербским лидером. Не дожидаясь инаугурации и прочих формальностей, Николич отправился с визита в Москву. На встрече в Кремле он не скупился на комплименты. «Я не сумел бы победить на выборах, если бы моим противником был Владимир Путин», сказал Николич и за это заслужил признательную улыбку российского президента. Аудиенция принесла нехилый результат. Николич получил кредит – 800 миллионов долларов, как сказано в официальных документах, на инфраструктурные проекты. Эта новость попала в прессу вместе с заявлением Николича о том, что его парламент, возможно, рассмотрит вопрос признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Но даже если это случится, уверен сербский лидер, Косово и подконтрольный ему регион Метохия не приобретут тем самым дополнительную легитимацию.
Если будет такой вопрос поставлен в парламенте, он будет рассмотрен. Тем самым не поставим под угрозу наши интересы в Косово. Здесь есть принципиально большие статусные различия. Если вы уважаете международное право, это значит, что Абхазия и Южная Осетия могут быть независимыми. Но Косово и Метохия нет.
Сказал Томислав Николич в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Такое заявление, пусть даже сделанное в условном наклонении, взволновало многих в Тбилиси. Здесь уже давно стараются избегать каких-либо аналогий между Косово и собственными отколовшимися регионами. Первый официальный комментарий последовал сегодня. Замминистра иностранных дел Нино Каландадзе надеется, что заявление Николича всего лишь недоразумение, опасаться нечего.
Как Грузия, так и сербский народ выбрали путь европейской интеграции. При этом Евросоюз однозначно высказывается за территориальную целостность Грузии. Мы уверены, что защита международного права соответствует национальным интересам Сербии.
Сказала Каландадзе. Она уверена, что проблема разрешится после того, как ЕС и грузинские власти проведут консультации по этому вопросу с Белградом. Вопрос признания Косово никогда не стоял на повестке дня в Грузии. Но если Николич продолжит развивать болезненную для Грузии тему, Тбилиси ответит той же монетой, уверен президент Грузинского фонда стратегических и международных исследований Александр Рундели.
Поставить там где-то на парламент вряд ли, потому что это чревато очень большими последствиями в отношениях с Европой, в отношениях с Западом. И вообще, думаю, что это такой вопрос сенситивный, который вряд ли кто-то будет разбирать в Сербии всерьез.
Сказал Рундели. Эксперт считает, новоизбранный сербский президент и сам не верит в такую перспективу. Он лишь хотел сделать приятное хозяину, который принимал его в Москве. Не больше, заключает Рундели. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Директор Национального центра экзаменов Майя Миминушвили уволена сегодня с занимаемой должности. Согласно информации, опубликованной на сайте Министерства образования, причиной послужила принципиальная несовместимость позиций Миминушвили и министра образования Дмитрия Шашкина. Однако грузинские СМИ говорят и о другой версии. Тему продолжит Нона Суварян.
Известие об увольнении для уже бывшего директора Национального центра экзаменов Майи Миминошвили оказалось неожиданностью. Об этом она узнала сегодня после 3-минутного разговора с министром образования Дмитрием Шашкиным. Не успела Миминошвили вернуться к своему рабочему столу, как эта информация стала достоянием общества. Согласно официальной версии, Миминошвили сняли с должности из-за разногласий с министром. По распространенной информации, Миминошвили, в отличие от Шашкина, была сторонницей упрощения экзаменационной системы. Для Миминошвили принципиальная несовместимость позиций не повод для ее увольнения.
Прежде чем мы достигаем решения, мы спорим, выслушиваем мнение друг друга, 1000 раз взвешиваем и затем принимаем решение. Я никогда не превышала свои полномочия. Если предложенные мной соображения посчитали нездоровым спором и сочли их несовместимыми с позицией министра, мне это абсолютно непонятно.
Однако существует и другая версия, согласно которой Миминошвили освободили от занимаемой должности, а именно участие ее сына Лаши Кончавели в акции, которую 27 мая провела коалиция миллиардера Бидзини Ванишвили «Грузинская мечта». Миминошвили не скрывает возмущения по этому поводу. Она подчеркивает, что ее сын уже взрослый человек и решение принимает сам.
Если это и есть причина, то это полная катастрофа. Ведь тогда, когда мой сын не выдержал национальности, национальный экзамен, и об этом говорили на всех телеканалах, как об отсутствии коррупции на экзаменах, было хорошо, а что теперь? Мы должны отнять у моего сына, взрослого человека, право выразить свое отношение к какой-либо партии, ведь это вовсе не означает, что у меня те же взгляды.
Случай с сыном Лаши, который вспоминает Мимилашвили, произошел 22 августа 2009 года. В тот день глава центра встретилась с президентом Грузии и отчиталась по поводу проведенных общенациональных экзаменов. Во время той встречи, которая транслировалась по телеканалам, Михаил Саакашвили привел этот случай в качестве примера отсутствия коррупции в системе образования.
Мы должны сделать так, что когда сменят меня, сменят вас, вы будете дольше меня, но все-таки когда-то вас сменят, никто не смог этого разрушить.
У истоков реформы экзаменационной системы Мимилашвили стояла с самого начала, с 2001 года. С тех пор один министр образования сменял другого, но Майю Мимилашвили ротации не касались. Более того, в течение 2 месяцев она и сама занимала пост главы Минобразования. Именно на фоне такого прошлого многим кажется странным, что бывшего директора Национального центра экзаменов уволили в разгар аттестационных экзаменов и в преддверии общенациональных экзаменов, говорит глава службы по связям с общественностью Национального центра экзаменов Майя Габуния.
Я, как и многие наши сотрудники, сегодня же напишу заявление об уходе. Могу сказать лишь то, что Майя исполняла свои обязанности до конца честно. Она до конца защищала те принципы, которые были внедрены этой реформой.
В экзаменационном центре работают 170 сотрудников. Все они подписали сегодня под заявлением на имя президента, в котором прямо указывают на то, что решение Шашкина может поставить под угрозу весь предстоящий экзаменационный процесс. Нонна Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В де-факто Республике Южная Осетия сформировано новое правительство. В составе кабинета появилось немало вчерашних оппозиционеров, включая Алу Джиоеву. Можно ли говорить о том, что эпоха Эдуарда Кокойты закончилась? И означает ли это решительный поворот в российской политике по отношению к непризнанной республике? На эту тему размышляет политолог Сергей Маркедонов в рубрике «Взгляд из».
Еще в начале этого года юго-осетинское правительство с вице-премьером Алой Джиоевой, руководителем аппарата Анатолием Баранкевичем, государственным советником по социалке Родионом Сиукаевым выглядело бы скорее как ненаучная фантастика. Наверное, любого прогнозиста, кто рискнул бы выступить публично с такой версией республиканского кабинета, подвергли бы осмеянию, если не остракизму. Однако в конце мая 2012 года это реальность. О чем она свидетельствует? Какие общественно-политические тенденции отражает? Во-первых, майская реальность не родилась сама по себе. И не только благодаря победе на повторных президентских выборах Леонида Тибилова, который стремится к созданию своей управленческой команды. И уж тем более не потому, что Москва дала зеленый свет подобному радикальному обновлению югостинской власти. Хотя, признаться, было бы отрадно, если бы Кремль научился извлекать уроки из собственных провалов и ошибок. Эта реальность стала следствием широкого общественного запроса на перемены. С ним пытались бороться с помощью административного ресурса, судебных инстанций и откровенных наездов. Но это оказалось непродуктивно. Можно было не допустить неугодных кандидатов к выборам и даже отменить их итоги. Но отменить недовольство неэффективной и коррумпированной властью, пытавшейся приватизировать республику, не в состоянии ни один мастер административных игр. И это, пожалуй, главный урок от юго-осетинских событий последних месяцев. Во-вторых, последняя история показала, что новый президент Южной Осетии – политик, склонный к прагматическим решениям. Леонид Тибилов никак не походил на революционера и сторонника великих потрясений. Но оказавшись участником выборной гонки, он быстро понял, что без привлечения в команду представителей оппозиции республиканская власть будет неполной, а значит и нелегитимной. Сегодня новый президент стремится к укреплению власти. Ведь укрепление – это вовсе не значит раздувание чиновничьих штатов и усиление полицейских структур. Это отказ от приватизации власти и упрочения легитимности. Никто не даст гарантии того, что благие начинания Тибилова не переродятся в свою противоположность. Смена лиц еще не смена вех. Но хотя бы само намерение уйти от политики какой-то, при которой главным субъектом был товарищ начальник, присутствует. А это уже само по себе неплохо. В-третьих, Москва, похоже, хотя и не вняла своим же абхазским ошибкам 2004-2005 годов, на юго-осетинских провалах пытается учиться. Ведь зависимость Схинвали от Кремля больше, чем у той же Абхазии. И без одобрения Владимира Путина, которое, скорее всего, было получено в ходе недавней встречи с Тибиловым в Сочи, президенту Южной Осетии было бы трудно решиться на свою кадровую революцию. Ведь еще недавно само имя Аллы Джоевой действовало на кремлевских чиновников как красная тряпка на быка. Теперь Кремль смягчился. Принял не только ее, но и строптивца Баранкевича и даже руководителя Джоевского избирательного штаба. Остается надеяться, что в российской внутренней политике новый старый президент Российской Федерации будет действовать более мудро и прагматично, хотя бы в силу следования политическим инстинктам. Хотелось бы, чтобы для понимания этого не пришлось бы повторять юго-осетинскую историю 2011-2012 годов в общероссийском масштабе, со всеми возможными поправками и издержками. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Ну, а наш корреспондент с Хинвали Ирина Келихсаева решила сегодня поразмышлять о ситуации в юго-осетинской журналистике. Она считает, что государство и сегодня пытается держать медиасферу под контролем.
Уже как-то давно поняла, что не могу работать на государственные средства массовой информации. Спросите, почему? Отвечаю, хочется работать, а не бороться постоянно с жестко выстроенной системой отношений чиновник-журналист. Мой первый опыт работы на государственные СМИ относится еще к 1998 году. Когда, окончив вуз и получив специальность, я посчитала, что как раз теперь смогу принести пользу родному отечеству. Тогда меня даже забавляли звонки чиновников, даже по поводу не там поставленной запятой. Сейчас, когда за плечами большой опыт работы в журналистике, пугает безнадежность. Недавно представители одной из пресс-служб предупредили о том, что товарищ начальник не желает видеть меня в стенах своего ведомства. Ему не понравилось что-то в твоем последнем материале. После материала «СМИ не для чиновников» два особо впечатлительных редактора государственных газет отправились жаловаться на поклеп и клевету, хотя в статье просто приводились высказывания людей, которые предлагали скорректировать систему ценностей юго-осетинской журналистики. При предыдущем президенте разговоры о хотя бы периферийной свободе слова в Южной Осетии смысла не имели. Рассказывать, что до той поры, пока он сам не научился пользоваться интернетом, ему составляли целые подборки материалов, которые, по мнению составителей вип-дайджестов, компрометировали власть. И если журналист попадал в категорию неугодных, то против него автоматически выдвигалось обвинение. Он или связан со спецслужбами одного соседнего государства, или же является наймитом империализма. Неопытные расстраивались и пытались оправдаться. Опытные пожимали плечами. Раз тебя объявили грузинским шпионом или срушником, значит, написал правду. Казалось, что с уходом прежней власти эта практика навсегда канет в прошлое. Государственные газеты и телевидение станут свободными площадками для общественных дискуссий. А тексты, в которых критикуются чиновники, перестанут быть анонимными, поскольку исчезнет страх, сковывавший общество последние годы. Будучи идеалистом, я и сейчас продолжаю в это верить. Как и в то, что перед президентом Леонидом Тибиловым снова не выкладывают подшивки вип-дайджестов. И уже новые рьяные ревнители авторитета государственной власти не смогут использовать ее силу, чтобы давить малейшие проявления свободомыслия. То девушка ужинает, тот ее и танцует, объяснил мне недавно знакомый, ранее казавшийся человеком с вполне современными демократическими взглядами. Вот тебя танцует иностранное государство, поэтому к вам нет доверия. Во время этой славной беседы мне позвонили жители одного села и попросили рассказать об их проблемах. Вот, подумала я, как раз и объявились предатели, желающие урвать свой кусок от иностранного пирога. На самом деле, я знаю, именно ко мне придут те, кто, не задумываясь, обвинял меня в продажности, когда попадут в беду. Потому что знаю, подлинная журналистика не мстительна. Она рассказывает о том, какова на самом деле эта ужасная, прекрасная, невыносимая жизнь. И товарищ начальник, когда ему придется туго, а похоже, что это произойдет довольно скоро, в первую очередь побежит жаловаться на несправедливость к независимым журналистам. И в своей новой ипостаси гонимого он станет самым яростным защитником свободы слова, клеймя государственные СМИ за тиражирование лжи. Похоже, новым властям придется учиться открытости, бороться с искушением развесить свои замки на пространстве свободного высказывания. Сегодня ко мне подошла молодая журналистка. И в отчаянии сказала, что как только в Южной Осетии появится независимое телевидение, она тут же перейдет работать туда. Сегодня же встретила коллегу, который рассказал, что уже отснятый им для эфира острый политический материал забрали на цензуру. Люди соскучились по интересной и объективной информации. Им жизненно необходим глоток свободы. И внешние враги государства – ничто в сравнении с истинными патриотами Южной Осетии, отчаянно пытающимися лишить нас права говорить открыто и безбоязненно о том, что нас по-настоящему волнует. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сегодня в Абхазском центре гуманитарных программ обсуждали проблемы органов местного самоуправления. На протяжении 3 часов юристы, политологи, депутаты местных собраний и парламента самопровозглашенной республики обсуждали проблемы действующего закона о самоуправлении. Однако к единому мнению о том, как его нужно менять, так и не пришли. Из Сухуми передают Марьяна Котова.
Поводом собраться за круглым столом послужила статья юриста Саида Гизердава «Замечание к законодательству о местном самоуправлении в Республике Абхазия», изданная Центром гуманитарных программ. Исследовав законы, регламентирующие деятельность органов местного самоуправления, Саид Гизердава приходит к выводу, что некоторые его статьи, статьи Конституции, а также других законов прямо противоречат друг другу, отменяют положения и приводят механизм их реализации к полной неразберихе. Чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и рассмотреть, как на практике взаимодействуют эти законы, Центр гуманитарных программ организовал дискуссию представителей органов самоуправления разных уровней. По мнению первого вице-спикера Народного собрания Адгура Харазия, в нашей стране вообще нет органов самоуправления. Говорит Адгур Харазия.
У нас в Абхазии местного самоуправления нет вообще. То, что мы имеем, это попытка создания местного самоуправления. Всего лишь первая послевоенная попытка, которую потом мы не смогли его развить.
Однако, судя по тому, что за круглым столом присутствовали депутаты Сухумского городского собрания, Гудаутского и Гулерыбского районных собраний, органы местного самоуправления в Абхазии все-таки существуют. Вопрос в эффективности их работы. По словам гудаутского депутата Натальи Смыр, проблема заключается в узости полномочий, предоставляемых местным собранием, говорит Наталья Смыр.
Даже вот та маленькая фраза о возможности, о наших полномочиях, участия в социальном развитии, социально-экономическом развитии города, там, села, района, мы даже это сейчас не можем, понимаете? Вот наши заседания районных собраний сводятся элементарно к одному. Мы разбираем только письма жителей городов, районов, больше мы ничем не занимаемся. И выделением материальной помощи.
Закон о местном самоуправлении был принят в 1997 году. Тогда, как рассказывает спикер парламента первого созыва Сакра Джинджолия, он принимался в форс-мажорной ситуации. В то время необходимо было учитывать тяжелые последствия войны. Сегодня, по его же мнению, многие из факторов 90-х остаются. Например, нехватка финансовых средств. Поэтому отказываться от существующего закона пока не стоит. Говорит член общественной палаты Сакра Джинджолия.
Некоторые из составляющих тех условий и сегодня, к сожалению, остаются пока неизменными, поэтому полный отказ от этого документа, который себя полностью еще не проявил, конечно, было бы преждевременно.
Депутат Народного собрания Республики Артур Миквабия считает, что дорабатывать закон о местном самоуправлении необходимо, но в контексте развития всего государства, так как без денежного подкрепления самостоятельность местным органам самоуправления не понадобится.
Будут иметь собственные бюджеты, только тогда мы можем говорить о местном самоуправлении. У нас сегодня такой возможности нет. Мне кажется, в этом и является главная причина всех наших бед. Например, в городе Сухуми 150 километров улиц, 130 из них надо отремонтировать. Эти средства не хватит. Мы зависим, дадут ли нам Москва, даст эти деньги или не даст.
За круглым столом высказывались мысли о том, что должность главы местной администрации должна быть выборной. Хотя администрация – это орган местного управления, что население должно быть более активным в плане контроля местной власти, а также при решении проблем в своем городе или селе. Все сошлись во мнении, что существующий закон о местном самоуправлении работает плохо, но как конкретно его усовершенствовать, никто идей не высказал. Придя к выводу, что при парламенте необходимо создать группу специалистов, которые будут анализировать сложившуюся ситуацию и разрабатывать оригинальный закон, а не списывать положение российского или белорусского документа. Марьяна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Дагестанская медиагруппа «Аксакал» начала очередной проект, решила определить самого популярного политика на Кавказе. Нашему постоянному автору из Сухуми Виталию Шаре эта идея показалась интересной.
На днях Аксакал Медиа Групп объявил, что с 1 июня по 1 октября 2012 года запускает на сайте Аксакал ТВ открытое народное голосование по выбору самого популярного и авторитетного политика Кавказа 2012 года. Понимаю, что не прав, но так и лезут в голову эти слова из сказки «Яль на свете всех милее, всех румяне и белее». Или еще лучше так «Яль на Кавказе всех белее и пушистее». В конкурсе названия «Самого-самого» участвуют 10 глав российских регионов Северного Кавказа и 5 президентов признанных и частично признанных стран Южного Кавказа. Сегодня в течение дня я не раз разговаривал со своими сухумскими знакомыми о предстоящем интернет-голосовании. Было много заинтересованности, даже заинтригованности, но много и недоумений. Прежде всего, собеседников интересовало, что это за медиагруппа такая и где она находится. Как я понял, в Дагестане. Активно обсуждалось, что согласно стартовому индексу цитируемости в СМИ, среди глав российских регионов с большим отрывом лидирует губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, 1350 баллов, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, 913. Аутсайдерами здесь являются главы Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов, Адыгеи Аслан Тхакушинов и Северной Осетии Таймураз Мамсуров, соответственно, 168, 167 и 154 балла. Президенты же республик Южного Кавказа выстроились так. Серж Сарксян, Армения, 1776, Ильхам Алиев, Азербайджан, 1371, Михаил Саакашвили, Грузия, 1113, Александр Анклав, Абхазия, 610, Леонид Тибилов, Южная Осетия, 564. Так мы в разных весовых категориях, рассуждал один мой собеседник. Что значит открытое голосование среди всех подписчиков и пользователей за наиболее популярного политика Кавказа? 9-миллионный Азербайджан, сколько бы там ни было оппозиционеров, как и 5-миллионная Кубань, завалят всех своими голосами за Алиева и Ткачева, а значит заранее ясно, кто получит кубок самого популярного и авторитетного политика Кавказа 2012 года. Я заспорил с ним, что не так все просто, но, честно говоря, не смог все же толком объяснить систему голосования, как она была преподнесена в различных СМИ. Ладно, осенью подсчитаем. Похоже, аксакалы настроены серьезно. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Спецпосланник ООН и Лиги арабских государств Сирии Кофи Аннан намерен в Дамаске встретиться с руководством страны и с представителями оппозиции для обсуждения постоянной эскалации насилия в стране. Рассказывает Александр Гостев.
В Сирии правительственные войска в воскресенье подвергли массированному артобстрелу город Хама. По информации сирийских правозащитников, базирующихся за пределами страны, были убиты не менее 30 человек, в том числе женщины и дети. Местная оппозиция утверждает, что жертв может быть много больше, и что в Хаме повторились массовые убийства, случившиеся в городе Хоула в пятницу и субботу, когда из-за применения тяжелой артиллерии погибли как минимум 108 человек, среди них более 30 детей. Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннан, как ожидается, 29 мая встретится с президентом Сирии Башаром Асадом. Сирийское правительство упорно настаивает на том, что ответственность за кровопролитие в Хаме и в Хоуле несут некие неустановленные террористы, якобы связанные с Аль-Каидой, и оппозиционные вооруженные отряды, прикрывающиеся мирными жителями как живым щитом. Министр иностранных дел Сирии Джихад Аль-Макдеси заявил, что во время боев в Хоуле бойцы оппозиции применяли минометы и неуправляемые ракеты, и что именно этим объясняется большое число жертв среди мирного населения.
Террористы стали применять более современное и лучшее оружие в ходе конфликта в Сирии. Они уже оснащены далеко не одними лишь винтовками и автоматами. У них есть минометы, гранатометы и новейшие противотанковые ракеты. Это все произошло недавно, и нашим войскам приходится иметь дело с хорошо вооруженным противником.
Представитель Дамаска в Совете Безопасности ООН в воскресенье назвал заявление ряда западных дипломатов, считающих, что режим Башара Асада проводит геноцид собственного народа волной лжи с целью якобы очернить в глазах общественности сирийское руководство.
Я хотел бы также осудить от имени моего правительства это настоящее цунами лжи, которую только что обрушили на нас некоторые члены Совбеза. Они стараются намеренно ввести всех в заблуждение, утверждая, что обвиняют мое правительство на основании якобы имеющихся у них улик и свидетельств. Они ошибаются, и они обманывают вас.
Лидеры сирийской оппозиции заявили, что ответственность за кровопролитие в Хаме и в Хоуле несут и войска, и полувоенные проправительственные формирования ополченцев Шаббина, которые формируются из членов мусульманской секты алавитов, приверженцев Башара Асада. Сам сирийский президент и все высшие чиновники страны являются алавитами, хотя подавляющее число населения страны – мусульмане-сунниты. До сих пор Россия и Китай всячески блокировали попытки международного сообщества ввести согласованные санкции против Сирии. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго. До завтра.